Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM в Екатеринбурге, 89,5 в Серове, 96,6 в Нижнем Тагиле. Всем доброе утро, друзья. 8.03 в Екатеринбурге, зовут меня Андрей Леонов, и у нас в гостях аж три человека. Ермонах Аркадий, настоятель архиерейского подворья Святого Саввы Сербского, руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале 20 века. Доброе утро.
Доброе утро.
Так, Оксана Витальевна Иванова, сотрудник музея и блогер.
Да.
Все верно?
Добрый
день. Да. И Сергей Викторович Голубев, предприниматель, один из создателей выставки.
Здравствуйте.
О выставке, им посвященной храму Святой Екатерины, который вот открылся в историческом месте на площади труда. Тоже все верно, да, сказал?
Верно.
Да, давайте прям вот начнем, что называется, издалека. Что это за выставка вообще? Чем, ну, понятно, что она посвящена храму. Ну, просто вот можете в целом объяснить, что это за выставка такая? Кто-то из вас, я всем вопрос буду задавать, кто хочет.
Ну, я думаю, что надо начать, собственно, как бы сказать, с концепции, с идеи, почему эта выставка появилась. Все мы живем в этом городе, все мы знаем, какие события происходят последние уже вот больше месяца, исполнился уже месяц. Поэтому эта выставка призвана заполнить такой очень существенный, как выяснилось, пробел в знаниях истории своего собственного города. Наши жители, которые здесь родились, здесь живут, здесь родили детей, воспитывают, увы, не знают, откуда город начался. Ну, вернее, знают, конечно, все знают исторический сквер, знают плотинку, но что с этим связано и что было в этом месте тогда, когда город начинался, увы, большинство не знает, молодежь вообще в принципе не слышала об этом ни разу.
Это тренд вообще в принципе, мне кажется, не знать это, историю.
Да, то есть да, это вот это
считается
увы
нормально, хотя да, к сожалению. Да.
Я думаю, что это, конечно, такое наследие, за грубое слово, простите, отрыжка советской эпохи, когда история подавалась в совершенно определенном только свете, и ключе, и все, что не вписывалось в эту схему идеологическую, тщательно оттуда вымарывалось, как произошло, да, да, и с соборами, которые были буквальным образом вымараны не только из истории, потому что архитектура — это такое явление, которое, ну вот если она стоит, церковь, даже вот Вознесенская церковь, она простояла весь советский период, хотя там был музей, атеизм и все такое, но она стояла своим самим своим видом, напоминала о том, что у города есть другая история. Поэтому, видимо, предусмотрительно три собора, которые находились в центре города, были взорваны. Екатеринский собор один из них, тем более, что с ним связано самое главное. Поэтому задача выставки, идея, так сказать, этой выставки заключалась в том, чтобы вот так вот приоткрыть, напомнить, да. И при этом сама выставка расположена в очень интересном месте. Она не открыто вот так вот просто. Наверное, вчера вот как раз мы об этом тоже обсуждали, говорили на 4-м телеканале. И вот этот образ мне пришел так неожиданно. Сами стенды, планшеты, они установлены как бы вот в сквере, они как бы скрыты, и люди просто проходящие, ну, их могут не заметить. Поэтому нужно сделать как бы шаг, какое-то вот усилие. Это очень важный момент для человека, который неравнодушен, который действительно ищет каких-то ответов на вопросы в своей жизни. И вот этот ответ мы постарались дать. Но именно так, чтобы человек сделал этот шаг, чтобы шагнул вот в эту вот область для него непознанного и в каком-то смысле таинственного. И чтобы, пройдя этот такой вот полукруг, он вышел уже человеком обновленным.
То есть просто так щиты, планшеты не заметить?
Нет, они не стоят не вдоль тротуара, потому что люди, которые идут вдоль тротуара просто, да, у них есть определенная цель, они идут
заняты,
и
слишком
заняты, да. А это именно то, что должно переключить человека, как бы включить его на восприятие.
Так, кто поможет найти эти планшеты?
Я помогу. Мы планируем проводить там экскурсии.
Вот, только хотел спросить, то есть это открытые планшеты?
Это открытые планшеты.
Можно
это
самому посмотреть?
Можно самому посмотреть.
Но есть экскурсии?
Да, каждый вечер до 30 числа, вот ближайшие 10 дней.
Во сколько начинается? 19:00
мы ждем наших дорогих горожан, сограждан, и расскажем им, все, что знаем, и ответим на их вопросы. Выходные в 12, суббота, воскресенье в 12.
Так, до, значит, выходных в 19 часов и 20, в 12 часов выходные. Это платное мероприятие?
Нет, мероприятие, конечно, бесплатное, но пожертвованиям собираем, потому что все они пойдут на строительство собора Святой Екатерины. Вот, если кто-то хочет поучаствовать, хочет войти в историю нашего города, то, пожалуйста, приходите, слушайте экскурсию, делайте пожертвования. И, ну, я хотела сказать, что история собора воспринимается, ну, само название воспринимается как, ну, там, религиозная, да, история, что это храм, это богослужение, это вера, и большому количеству там атеистов, агностиков или иноверцев вроде бы зачем это знать. Но дело в том, что Екатерининский собор не просто одна из церквей Екатеринбурга. Екатерининский собор, он был в центре, в самом центре городских традиций. Ну, как уже говорили, мало кто знает, что там приносили присягу горные инженеры. Да, то есть была такая вот духовная сторона в, ну, в профессиональной даже
деятельности. Ну, организация, даже, я бы сказал, организация людей имеется в виду, самоорганизация такая, чтобы
вот
там присягу...
Это, да, это был очень-очень красивый, красивый такой чин принесения присяги, и все наши выдающиеся руководители нашего города, те инженеры, которые созидали, они приносили именно в этом соборе присягу.
История города начинается как, собственно, горно-заводской Урал, вот, и начало города — это завод, железоделательный завод, и поэтому, да, и здесь же Екатеринбург с самого начала, с момента его основания, фактически становится как бы неким центром притяжения, потому что главное управление горных заводов Урала, несмотря на то, что Екатеринбург по статусу, ну, это Пермская губерния, Пермь губернский город, но главная контора располагалась именно в Екатеринбурге, и это уже сразу создало, как бы сказать, вот такую обособленную некую сферу. И то, что вот эти горные инженеры, так сказать, вот их вот эта вот духовная составляющая, то есть это, казалось бы, ну, наука, геология, горное дело, какое вообще отношение имеет это к духовности, к разговору о Боге и так далее. И вот это вот очень интересный момент.
Да, и еще в названии собора присутствует слово «горный».
Да,
надо обязательно,
да, «Градо Екатеринбургский горный собор», совершенно полное верно его наименование.
Ну и также вокруг этого собора всегда начинался самый главный городской праздник – День Святой Екатерины. День города был не в августе, как мы сейчас отмечаем, ну, в связи с хорошей погодой, а был именно 7 декабря по новому стилю, в День Святой Екатерины. День этот был нерабочим. Ну, современный человек воспринимает нерабочий день как что? Возможность съездить на дачу, полежать на диване, отдохнуть, куда-нибудь сходить, потусить.
Отдохнуть по-разному можно. Можно ведь сходить и послушать что-то интересное, и это ведь тоже будет отдых.
Ну, конечно, нет. Ну, кто-то для самообразования и для каких-то благих целей это использует. Но дело в том, что нерабочий день Святой Екатерины, праздник Святой Екатерины, до самого 1917 года в нашем городе был нерабочим днем именно для того, чтобы люди смогли сходить на богослужение. Ну, естественно... Екатерининский собор, да, отпраздновать это все вместе, то есть встретиться друг с другом. А вот это немножко разница, да, потому что все-таки было сообщество, городское сообщество, были общие праздники, общие трапезы, общая жизнь, общая радость. Сейчас, конечно, у нас жизнь атомизирована, у каждого свои задачи, и это немножко не дает нам понять суть и значение собора в жизни города. Ну, кроме таких все-таки связанных, да, с религиозными событиями, был еще праздник Белого Цветка. Это такая благотворительная, марафон, я не знаю, такой, несколько дней он проходил, праздник, время которого продавали вот эти белые цветки, собирали средства, ну, было прям такое целое шествие.
Средства на помощь кому-то?
Средства на помощь больным с туберкулезом.
А, вот так.
Чахотка, туберкулез, ну, такой бич 19 века, начало 20-го, то есть мы знаем, что многие там писатели и выдающиеся деятели, и в литературных произведениях все время... Чахоточный,
да,
это целый такой образ вот того времени. И было такое движение, международное движение, в которое Россия так тоже активно очень включилась. Это сбор средств и решение этой проблемы. Ну, надо сказать, что решили, да? Вот,
ну, да.
Вот собирались, казалось бы, что цветочки белые продавали, смешно, да? Ну, проблему-то туберкулеза решили.
Ну, почему? Хорошая акция, вполне себе,
вот,
да.
Начиналась она на Соборной площади, молебном, возле Екатерининского собора. И дальше это был такой городской праздник на улицах нашего города.
Так, давайте немножко с Сергеем Викторовичем поговорим.
Давайте.
Идея, как возникла создание? Я так понимаю, что вот, вот один из создателей, собственно, этой выставки. Эта идея возникла давно уже или все-таки вот в связи с теми событиями, которые мы все знаем?
Нет, не в связи с событиями. События просто подтолкнули нас на представить в том формате выставку, в котором она сейчас. До этого у нас эти стенды уже стояли и информативную функцию свою они выполняли. Можно было подойти, я думаю, что многие уже помнят эти стенды, подходили, читали. Но нам вдруг стало ясно, что не хватает информации с момента появления собора в 1923 году до момента разрушения в 1930 году. Период, кстати, больше 200
больше
лет.
Больше, да, да. Гигантский.
Что-то
сказал,
ведь в это время происходило. Так вот, из разговоров с людьми, не только молодыми, кстати, просто с людьми, этого периода нет у них. Они не понимают, что 720...
Не помнят, как
минимум. Они не то, что не помнят, они не осознают никаким образом, не воспринимают это.
Ну, по сути, получается, что у нас, так сказать, не екатеринбуржцы до сих пор, а все еще свердловчане. То есть вот города, история города начинается с момента его называния его, да. Да, Свердловском. И несмотря на принятое в 1991 году решение вернуть историческое наименование городу, как-то вот в сознании людей этого не произошло. И хотя на всех въездных стеллах пишется Екатеринбург, а вот в головах людей, многих людей, не всех, конечно, но достаточно большого количества, все еще Свердловск.
Да, 8.14 в Екатеринбурге, вынуждены короткий перерыв сделать на рекламу. Напомню, у нас в студии аж три гости. Иеромонах Аркадий, настоятель Архиерейского подворья Святого Саввы Сербского, руководитель Музея Святости, исповедничества и подвижничества на Урале 20 века. Также Оксана Витальевна Иванова, сотрудник музея и блогер, и Сергей Викторович Голубев, предприниматель, один из создателей выставки. Говорим о выставке, посвященной храму Святой Екатерины на площади Труда. Оставайтесь с нами.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове, 96.6 в Нижнем Тагиле, 8.17 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, друзья. Зовут меня Андрей Леонов, Павел Кислицын со мной. И три гости. Иеромонах Аркадий, настоятель архиерейского подворья Святого Саввы Сербского, руководитель Музея Святости, исповедничества и подвижничества на Урале 20 века. Также Оксана Витальевна Иванова, сотрудник музея и блогер. И Сергей Викторович Голубев, предприниматель и один из создателей выставки. Всем еще раз доброе утро. Да, говорим мы о выставке, посвященных храму Святой Екатерины на площади Труда. Она, кстати, когда открылась? Напомните, пожалуйста.
Она открылась на Троицу.
Конечно.
Такой замечательный праздник. Вечером было открытие в 8 вечера.
Так, отлично. И проработает сколько еще времени? Ну, по крайней мере, собирайте.
Они будут стоять постоянно, эти стенды, пока не обновятся.
А, так, а обновятся они тогда?
А как только мы подготовим материал, они обновятся. Но приходить можно смотреть, и с экскурсоводом это будет до 30 числа, о чем мы сказали ранее.
Да, еще раз напомню, в будние дни в 19 часов, а в выходные в 12. Можно прийти и послушать это бесплатно совершенно, но пожертвования будут собираться. Так,
добровольно.
Да-да, ну понятно, это она и называется пожертвование, да. Значит, что там, во-первых, вы сказали, что обновятся. Давайте расскажем, что сейчас на этих счетах, чтобы понять, как их обновлять.
Я начну немножечко с конца.
Давайте.
Потому что я отвечал за период 1930 год, 1920-30 года. Храм был разрушен решением горсовета в 1930 году. Он разрушен был очень быстро. Решение было принято и согласовано за три дня. Нам бы сейчас всем такие темпы. 15 февраля ушли бумаги, 17 февраля из области они вернулись и его быстренько разрушили. Причем очень быстро приехали рабочие с области со своими кирками, со своими лопатами, и начался процесс. Сразу скажу, что процесс был непростой. И есть в архивах бумаги, что его взрывали три раза, потому что была некачественная взрывчатка. В итоге храм был разрушен на строительные материалы. Строительные материалы были тут же складированы, и из них начали строить областной дом ВКПБ, вот, который рядышком находится сейчас с храмом. И началась эта история не в 30-м году. В 30-м году она закончилась этим разрушением. С 17-го года у храма начались, так сказать, неприятности. Они начались у всех, это я понимаю, но у этого храма особенно. Он очень долго жил в ситуации, когда он состоял из двух общин. И вот это вот все вносило большую очень нервозность, причем нервозность не только в жизнь храма, а в жизнь города. К храму, с прихожанами храма себя считали где-то примерно 2500, если не больше, человек. Это очень много на тот период. И даже когда уже в антирелигиозные года, уже когда была кампания по борьбе с церковью, и проходила она довольно жестко, все равно люди в храм ходили, и людям было не все равно, кому этот храм принадлежит. Или же обновленцам, или же, как называли, староцерковникам. В итоге ни те, ни другие храм не получили, храм был просто разрушен. Формулировка, кстати, была тоже любопытная. Помимо того, что нужен был строительный материал, еще храм мешал а. канализации, б. прокладке трамвая и водопроводу. Вот какие были формальные причины для его разрушения.
Это будет последний щит, планшет?
Это последний щит, но начинается он с 17-го года. Там период.
Нет, скорее предпоследний.
Последний щит, это уже как бы оно было, если бы храм не снесли.
А там что?
А там очень красиво.
Архитектурная реконструкция.
То есть проект вот тот самый?
Ну да, то есть вот мы представьте себе собор, который стоит на своем месте, и вот та среда, которую мы видим сейчас. И это совмещение одного и другого.
Угу. Еще что на счетах есть? То есть давайте прям уже дадим затравку людям, чтобы они понимали, на что им идти.
Ну, люди в судьбе собора, а в судьбе собора были самые выдающиеся деятели. Это была Екатерина Первая, и Екатерина Вторая, и графы Воронцов, Турчининов, ну, такие известные деятели, и заводчик Яковлев, который обладал 20, был собственник 22 уральских металлургических предприятий. Было замечательное духовенство, в частности, священник Левицкий, он до того, как стать настоятелем собора, был флотским священником,
так.
Оплавал, я бы сказала.
Обошел, да.
Да, полмира, и у него была очень интересная и уникальная для Екатеринбурга по тем временам коллекция восточных редкостей, которую он еще при жизни частично пожертвовал, подарил музею у Алия, а после смерти его все передал. Ну, до сих пор музей хранит часть его коллекции, как-то она сохранилась. Там были выдающиеся проповедники, очень интересные были попечители. То есть первую половину жизни собора его опекали, можно сказать, ну, вот горное ведомство, горные инженеры, горные офицеры. А вторая часть – это уже уральские купцы, золотопромышленники. Ну, надо сказать, что золотая лихорадка, прошедшая по нашему городу, пробежавшая в XIX веке, мало что после себя оставила. Ну, вот в том числе некоторые здания и улучшения Екатерининского собора. Как он выглядел, к сожалению, в начале, да, самой своей жизни, ну, трудно. Фотографий в 18 году не было, зарисовок тоже не осталось. Но 19 век, он богато представлен в наших архивах, и можно посмотреть. Ну, также Илья Симанов, очень известный и многими любимый городской голова. Ну, несколько вот мэров, как бы мы теперь сказали, нашего города принимали...
Сити-менеджеров сейчас модно
и говорить. И сити-менеджеров, да, принимали большое участие в судьбе собора. Какое именно, вы, конечно, узнаете, придя на выставку или на экскурсию. Ну, кроме всего прочего, наверное, может быть, неожиданно и интересно будет узнать, что Екатерининский собор был не только в центре религиозной жизни Екатеринбурга, он был и в центре самоорганизации горожан.
Ну, что вот это значит, да? Я вчера прочитал, и самоорганизация, то есть там какие-то собрания проходили или...
Да, ну, там митинги? Вообще проходили... Митинги нет, ну, я же не сказала, политической жизни.
Ну, а митинги разные бывают. Вы же говорили про чехотку, например, то есть вот они там собирались.
Ну, это же не митинг.
Это благотворительная, это почти духовная акция.
Ну, я и говорю, что, то есть там проходили акции,
да,
люди
потому
собирались.
Что христианская, так сказать, евангельская проповедь – это проповедь милосердия, проповедь любви к ближнему, а вот это вот конкретное и совершенно реальное воплощение евангельских слов. Вот и все.
Это был центр просветительства. Там было 3 церковно-приходских школы. При этом соборе создано для мальчиков, для девочек и смешанное. Ну, то есть на любой вкус. Доходило до того, что клир собора просто обходил по домам всех и всех детей приглашал и учил. И, ну, это такая большая, очень интересная история. На этом стенде мы, к сожалению, не смогли существенно описать, но мы привели список тех организаций, которые... члены которых были и молились, и ходили в этот собор.
Были прихожанами.
Были прихожанами так. этого собора. И это, вот, знаете, вот целый большой список, который удалось просто списком. Это и очень, это Екатеринбургский епархиальный комитет для оказания помощи населению, пострадавшему от неурожая. Вот это было актуально. Горный оспенный комитет, тоже была такая проблема. Екатеринбургский тюремный комитет. Уездное попечительство детских приютов. Общество трезвости. Общество попечительства о тюрьмах. Екатеринбургское благотворительное общество детских убежищ. Ну, это ясли по современным языком. Епархиальный попечительный комитет о нуждах военного времени, потому что была Первая мировая война, была война с Наполеоном, и, собственно, ополчение екатеринбургское стартовало на войну, Отечественную войну 12-го года ниоткуда-нибудь, а именно от ступени Екатерининского собора. Уральское общество любителей естествознания, Екатеринбургское общество попечения о начальном образовании. Вообще, вы знаете, это очень интересно. То есть собирали средства для того, чтобы просто дать учителям дополнительные средства. Ну, то есть у них была какая-то казенная небольшая зарплата. И вот прихожане Екатерининского собора собирали средства вот с помощью созданной организации.
Так. Чтобы премию
чтобы просто поддержать учителей в их нелегком труде. И я думаю, что у нас большие перспективы в изучении того, как сама организация помогала образованию в Екатеринбурге.
Если вот сейчас кто-то подключился, мне кажется, они думают, что мы про сейчас говорим, а не про... Потому что у учителей не очень большая зарплата, надо собрать денег на премию, да?
Это было бы хорошо. До земских реформ, которые были направлены на то, чтобы наладить систему народного просвещения, именно церковь была, так сказать, во главе практически этого движения, потому что, ну, как таковой системы образовательной долгое время не было. Или, скажем так, она была, в нее были включены только элитные.
Приходские школы, то есть были.
Да,
там
поэтому создание именно при церквях церковно-приходских школ, обучение грамоте крестьян и детей, это был тот просветительский проект, который был полностью, целиком инициирован и, соответственно, финансировался, содержался церковью.
Ну, как блогер я могу сказать, что сейчас в комментах столько стонов и плача по уровню образования, и многие говорят, зачем вы строите храмы, когда нам нужно... Ну, в общем, со школы полный ужас и кошмар, и я уже всем предлагаю принять новый закон и передать школу обратно в церковь, потому что когда церковь занималась школой, дела шли намного лучше.
Так, остается у нас совсем немного времени, то есть это буквально минутка. Есть что добавить? Я просто все хотел спросить, как модифицировать, собираете эти щиты, то есть будут они расширяться, что-то еще из истории будет добавлять. Вы можете сказать, пока еще здесь, все можете сказать про музей святости, как можно туда сходить, посмотреть, что там выставлено.
Ну вот по первому вашему вопросу, да, у нас, мы можем сказать сейчас совершенно определенно, и очень скоро весь город об этом узнает, о том, что готовится издание второе, дополненное, и открытие его уже не за горами. Это будет не в этом же месте, но очень близко. Но что это будет содержательно, какая новая тема появится и прозвучит в этой новой версии выставки, мы пока... Не скажем.
Не раскрывайте.
Не так. Раскрываем. А что касается музея святости, да, это что-то очень важное и новое в сегодняшнем, так сказать, вот культурной среде нашего города.
Давайте, где находится и как посетить? Просто уже время заканчивается.
Екатеринбург, улица Валикотика, 13А, метро Уралмаш, с 10 до 19, ждем.
Так, и до 30 числа в будни 19 часов на площади труда, и в выходные дни в 12 часов начинаются экскурсии по поводу храма Святой Великомученицы Екатерины. Правильно, да, все сказал? Так, и у нас были, мы уже вынуждены прерваться просто на новости и рекламу. У нас в гостях были три человека: иеромонах Аркадий, настоятель архиерейского подворья Святого Савы Сербского, руководитель музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале 20 века, Оксана Витальевна Иванова, сотрудник музея и блогер, и Сергей Викторович Голубев, предприниматель, один из создателей выставки. Спасибо всем, что были с нами. Дальше врач к нам присоединится, поговорим о мышечных зажимах. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.